Алексей Фраер-Волф. Троица сбежавших королей. Аннотация. Наша деревня находилась недалеко от поселения гоблинов. Между нами всегда был мир, а иногда вместе бились с захватчиками. Гоблины добывали руду, а мы их снабжали фруктами и овощами. Все шло хорошо, пока на престол гоблинов не взошел Гор и не напал на нашу деревню, где уничтожил всех жителей. Мне было 5 лет. Я собирал камушки в одной из пещер, а когда я вышел, то все кругом полыхало огнем.
Эпизод 1. Мне было 5 лет. Мы жили в деревне, где разводили фруктовые деревья, а также овощные культуры. А еще многие умели делать лекарства. Но самое главное, были те, кто мог приручить ненадолго разных животных или птиц. У меня тоже получалось. Но я максимум мог на несколько минут приручить мышь или маленькую птичку размером с воробья. А вот муравьев я мог приручить надолго. И даже играл с ними. Но они всегда просили какую-нибудь сладость. Но зато я мог сразу приручить с 10 муравьев. Вот однажды они мне сказали, что недалеко от деревни, в горе, которая уходила далеко в небо, где даже верхушки не было видно, в самой низине прямо от реки есть вход в огромный тоннель, где по стенам и на полу вделаны разные цветные камушки. В этой пещере очень тепло и уютно, но вход закрыт магией. А вот муравьи туда прекрасно проходят. Но там нет для них ничего ценного. Так сказали мне муравьи, живущие рядом с горой. Когда я приручал кого-нибудь, то мог с ними разговаривать, и они мне отвечали. Я все прекрасно понимал. В основном приручал для того, чтобы узнать о редких травах или узнать, где находится какое-нибудь животное для охоты. Взрослые могли приручать даже волков. Многие волки или лисы жили с призывателями. Ведь они прикармливали их. Но самое странное то, что здесь жили волки 3 типов. Обычные, демонические и оборотни. Все были очень опасны. Но демонические волки были сверхсильные. Наше селение было под барьером, которое отгоняло любых демонических животных. Я подошел к маме и сказал, что мне рассказали муравьи. Но мама только рассмеялась и сказала, чтобы я не выдумывал. Тогда я с самого утра собрался и пошел в пещеру. Она была недалеко от деревни. Я с мамой и бывал в тех местах. Я быстро нашел кусты, про которые говорили муравьи. У меня с собой был секач, и я потихоньку стал прорубать себе проход. Дело шло медленно, но к обеду уже показалось что-то похожее на вход. Я сел перекусить, и после обеда снова продолжил прорубать вход, и уже к вечеру я залез в пещеру. Я очень устал, а здесь было очень комфортно, и, доев остатки обеда, я уснул. Наутро я проснулся от того, что откуда-то тянуло дымом. Я вылез из пещеры и пошел в сторону деревни. Но чем ближе я подходил, тем сильнее несло дымом, и был сильный туман. А когда я поднялся на пригорок перед поселением, я увидел сгоревшие дома. Вся деревня сгорела дотла, и никого кругом не было. Зайдя в город, я увидел сотни трупов не только взрослых, но и детей. И я с ужасом подошел к нашему дому. От него остались только головешки, а посередине лежало сожженное тело. Я упал на колени, у меня текли слезы, но ни слова я промолвить не смог. Так я стоял не один час. Вдалеке послышался топот. Я инстинктивно постарался скрыться и сидел в норе около дома. Ее я вырыл и часто играл в ней, а сейчас сидел и не дышал. Несколько гоблинов шли по деревне и добивали раненых, а также протыкали трупы уже убитых. Я с ужасом смотрел на происходящее. Меня трясло от страха, я никак не мог поверить, что друзья убивают моих близких. Мы же никогда не враждовали. Почему они напали? Мы же ничего плохого не делали, думал я. В яме я просидел почти двое суток. Но голод выгнал меня. Я огляделся. От гниющих трупов шел смрад, отбивающий любое желание есть. Но я добрался до деревьев. Здесь вонь была меньше, и через некоторое время я смог съесть несколько яблок. Затем сделал что-то наподобие маски и положил туда траву, убивающую запах, и начал копать яму, куда стаскивал трупы. В каждую могилу я стаскивал семьи, а потом зарывал. На досочках я писал, кто здесь похоронен. Гоблины приходили еще несколько раз и грабили дома. Забирали все, что находили, но я быстро все понял и заранее собрал магическое оружие, а также посохи магов. Я не гнушался и денег. Все прятал в своей пещере. Также я набрал огромное количество украшений. Гоблины даже не заметили пропажу трупов, думая, что их утащили животные. Могилы я прятал, заваливая их сухими ветками. Прошло много времени. Мимо нашей бывшей деревни проходили торговцы, которые начали торговать с гоблинами. Многие торговали раньше с нами. И теперь, когда они проходят мимо нашей деревни, многие кладут цветы на камень, стоящий у бывшего входа в деревню. И я приглядывал за некоторыми. У меня одежда стала мала, ведь прошло много времени, а я рос. Обувь давно была мала, и я ходил в шкурах животных, которых мог поймать. Однажды я отбежал на довольно большое расстояние, где стал дожидаться торговцев, возвращающихся от гоблинов. Я взял немного цветных камушек из пещеры, и как только появились торговцы, я вышел и сразу подошел к мужчине, идущему во главе колонны. Он был один из охранников. «Мне нужна обувь и ткань», — сходу сказал я. «У тебя есть чем заплатить?» — спросил он. «Да», — и я показал несколько камней. «И где ты их взял?» — спросил охранник. Но к нам уже подходили торговцы. Они видели камни, которые я показал охраннику. «Что ты хотел?» — спросила женщина. «Я снова повторил, что мне надо». «У меня как раз осталось немного ткани», — сказала женщина. И, взяв один из камней, ушла к своей кибитке, откуда вынесла два небольших рулона. «Пожалуй, я тоже смогу тебе кое-чем помочь», — сказал один мужчина, и, взяв еще один камушек, через пару минут принес несколько штанов, пару рубашек и плащ. Я был счастлив.
«У меня есть сапоги, но больше ничего предложить не смогу», — сказал старец и принес сапоги.
Я протянул ему руку с камушками.
«Не надо мне ничего. Носи на здоровье», — сказал старец.
Я собрал все, что у меня есть, и ушел в лес.
«Кто это за малец?»
«Откуда он?» — говорили торговцы. «Я думаю, он единственный выживший из деревни. Полукровок». «Такие камни были только у них», — сказал пожилой мужчина, принесший сапоги. Все с этим согласились и продолжили свое движение.
Эпизод второй. Мне очень понравились вещи, которые я купил. Но ценность камней я не знал. Но когда ты видел, как мама делала такие камушки за ткань. Однажды вода в реке приобрела вкус крови. И так было несколько дней. Мне приходилось ходить на ручей и набирать воду там. Это было бы ничего, но однажды ночью я услышал стон, и кто-то скреб песок. Я быстро вышел из пещеры и увидел волчицу, державшую в пасти щенка, а одной лапой пыталась забраться на берег. Увидев меня, отпустила щенка и толкнула его носом ко мне.
«Прошу тебя, спаси моего малыша», — сказала она.
Я очень удивился. Я никогда не слышал, чтобы животные, которые не были приручены, могли говорить.
«Я вам тоже помогу».
Схватив щенка, я положил его на берег и хотел вытащить ее. Но она улыбнулась и, закрыв глаза, умерла. Ее тело медленно относило по течению. Щенок был очень маленький, похож на только рожденного. Я никак не мог понять, что мне с ним делать, как и чем его кормить. Он обсох и начал потихоньку поскуливать. Но это было тихо, как будто боялся выдать свое местоположение. Молока, конечно, у меня не было, и взять его было негде. Но я нашел несколько видов трав и сделал настой, и стал потихоньку им поить, а также давал жареную рыбу, измельчив ее в пюре. Щенок потихоньку, но начал немного набирать вес. И вскоре открыл глаза и начал ползать по пещере. Сначала наружу выглядывал только иногда, но вскоре стал выходить пить воду и бегал в туалет. Но недалеко. Через пару месяцев начал ходить со мной на охоту и иногда пытался говорить. Мне было очень приятно, ведь я уже давно ни с кем не говорил. Так мы прожили несколько лет. Волка я назвал Урс, потому что он всегда, когда был чем-то недоволен, урчал, и получалось что-то вроде Урс. Он рос очень быстро и через год стал выше меня. В пещеру залазил с трудом. Пришлось даже сильнее прорубить проход. Но сильно прорубать не стал. И Урс все чаще стал ночевать на улице. Но иногда залазил в пещеру. Он уже прекрасно мог говорить. И, как оказалось, он принадлежал к очень древней расе демонических волков. Их называли фенрирами. Однажды я увидел Урса, сидящим возле реки и смотрящим куда-то вдаль. «Что-то случилось?» — спросил я. «Моя мама умерла здесь?» — спросил он. «Я не хотел тебе говорить, но да, вот на этом месте. Вас вынесло на берег, но она не смогла забраться. Я хотел ей помочь, но она умерла, и ее тело унесло течением». «Откуда ты это знаешь?» — спросил я. «Все знания мира передаются по крови. И чем старше я становлюсь, тем знания все больше вливаются в мою голову. Но есть что-то, что меня тянет сюда». И Урс начал что-то вынюхивать и копаться в песке. И вскоре он достал кольцо, и когда он принес его на берег, то положил его передо мной. «Это кольцо твоей мамы?» — спросил я. «Да, и она велела мне поделиться мудростью с тобой», — сказал Урс. «Как она могла тебе сказать?» — спросил я. «Она всегда была рядом со мной, хоть я ее и не видел, но сейчас она хочет уйти на покой». «Ведь я вырос», — сказал Урс. «Что значит поделиться мудростью?» — спросил я. «Не знаю, но мне кажется, она хочет поделиться магией», — сказал Урс.
«Магией? А что это?» — спросил я.
«Ты что, не знаешь? Ведь твой талант приручителя — это тоже магия», — сказал Урс. «А, вот оно что», — задумался я.
«И что мне сейчас делать?» — спросил я.
«Надень кольцо», — сказал Урс.
Как только я взял кольцо, в меня как будто что-то стало вливаться. И когда я надел кольцо, голова ужасно заболела, а тело начало как будто меняться. Мне стало плохо, и я упал без сознания. Очнулся я у себя в пещере. Рядом спал Урс. Меня немного тошнило, и я вылез из пещеры. И, подойдя к речке, умылся. Мне немного стало легче. Я еще раз зачерпнул воды и хотел плеснуть в лицо. Но в моих руках оказался кусок льда.
«Что такое?» — спросил я сам себя. «Кольцо-то верни!» — вылезая из пещеры, сказал Урс.
«Ах, да, и я снял кольцо. Но оказалось, что я снял кольцо,
но кольцо было и в руке».
Я медленно передал кольцо Урсу. Тот положил свою лапу на мою руку, и на одном из его пальцев засветилось кольцо.
«Ну вот, теперь мы братья, а эти кольца можно снять, если отрубить руку», — спокойно сказал Урс.
И тут я вспомнил, что волчица, которая выталкивала Урса, была только с одной лапой, и на ней не было никакого кольца. Значит, другую лапу она смогла открыть и закопать в песке.
«Похоже, она знала, что умирает», — подумал я.
«А почему братья?» — спросил я.
«Не знаю, мама так сказала».
«А ты что, против?» — сказал Урс.
«Да нет, я очень даже за», — ответил я.
«Ну, значит, все в порядке. Я чистокровный Фирне, братаюсь с полукровкой и признаю тебя своим братом. Кстати, давно хотел тебя спросить. «Как тебя зовут?» — сказал Урс.
«И на самом деле, как же меня зовут?» — подумал я.
«Ах, да, я Рой. Меня зовут Рой», — вспомнил я.
«А я уже думал, что мне придется тебе напомнить», — сказал Урс.
«А ты разве знал?» — спросил я.
«Конечно. Я знаю, кто твои родители и как тебя зовут. Я прекрасно знал всю твою подноготную. И, кстати, девушка, которая тебя воспитывала, тебе не мать. Она спасла тебя и воспитывала как своего».
«Она тебе никогда не говорила про твоего отца?» — спросил Урс.
«А ведь и точно, мама мне никогда не говорила про отца. Хоть я ее спрашивал, но она всегда виляла и никогда не отвечала на такие вопросы», — подумал я.
Урс долго молчал и как будто кого-то слушал.
«Твоя мать, вернее девушка, которая тебя воспитала, была чистокровной эльфийкой. Она плохо помнит, но она работала во дворце, и когда тебя выбросили в реку, она бросилась за тобой и спасла. А потом стала воспитывать как своего», — сказал Урс.
«Ты что, с духами разговариваешь?» — спросил я, глядя в глаза Урсу.
«Нет, не говорю.
Я просто слышу», — ответил Урс.
«Ты меня пугаешь», — сказал я.
Так прошло несколько лет. Я вырос и стал довольно симпатичным. Урс тоже стал довольно грозным волком. Но пока мы жили на старой территории.
Эпизод 3. Однажды к берегу прибило тело девушки. Кошки, как оказалось, она была еще жива, но сильно измождена. Я притащил ее к нам в пещеру, но не в ту, где были камни, а новую. Ведь Урс совсем перестал залазить в пещеру, и ему приходилось жить на улице. Вот и решили копать новую. Это было очень даже просто. Урс прекрасно владел магией. Ему подчинялись земля, вода, воздух, а также много элементарной магии. Я сначала ничего этого не умел, все объяснения Урса мне ничего не давали. Но однажды он предложил мне стать прирученным. Но я не знал, как это сделать, ведь я мог приручить мелкую живность. Тогда Урс начертил на земле какой-то круг, после он что-то прошептал и встал в него. Его кольцо загорелось, он велел мне встать рядом. Мое кольцо тоже загорелось голубым светом. И вдруг раздалась вспышка. У меня в голове, где и так было много всякой информации, которую я не понимал, а сейчас все раскладывалось по полочкам. Я стал потихоньку пользоваться огненной магией, а также стал изучать магию исцеления. В новой пещере мы сделали несколько углублений в виде комнат, в которых мы сделали камины, но в основном все время камин горел только у меня. У Урса была шикарная шерсть, и ему и так было тепло. Вот я притащил кошку к себе в комнату. Вся ее одежда была мокрая. Я ее раздел и укутал в одеяло. Я оставил на ней трусики и повязку на груди. Все остальное я развесил у камина. Смешав несколько лечебных экстрактов, я потихоньку вливал ей в рот. Она потихоньку приходила в себя, но глаза пока не открывала. «У нее уже третий цикл, но не могу понять, есть у нее дети или нет». «Я ведь не кошка, а волк», — сказал Урс.
«Что значит цикл?» — спросил я.
«Уже до первого цикла она должна найти себе спутника и родить. Но если не находит, то во второй цикл ею может воспользоваться любой и не признавать ребенка. Такие у них правила. А у этой уже третий. Так что, думаю, у нее есть ребенок». «А в речку смогла упасть случайно», — сказал Урс.
«Нужно срочно поставить ее на ноги. Ее ребенок, наверное, сильно скучает», — сказал я.
«Никакого ребенка у меня нет», — раздалось из-под одеяла.
«Где моя одежда? Почему я голая? Что вы со мной сделали, пока я была без сознания?»
— раздался голос. Одеяло немного пошевелилось, и появилась милая головка с очень красивыми ушками.
«Ничего не делали. Одежда была сырая, я ее высушил. Она лежит прямо за тобой», — сказал я.
Голова обернулась, а потом повернулась обратно и начала кричать на нас, чтобы мы вышли.
Мы не стали перечить и вышли из комнаты.